Жизнь, смерть и целое ведро пива. А у нас в селе как-то Макар алкаш кабана молотком забил, сказал Роман. Он строгал какую-то деревяшку штык-ножом. Лезвие было тупое и получалось плохо. Рядом, примостившись к стволу дуба, под которым они сидели, спал Саид. Или делал вид, что спит. «Убийство в состоянии аффекта», – прокомментировал Жека. «Из мести, к примеру, или из ревности. Кабан его жене случайно глазки не строил?» «Не, Макар по пьяни его с копилкой перепутал». Светало. Спать хотелось отчаянно. Жека прикрыл глаза. Сон обрушился на него, как лезвие гильотины. Замелькали картинки, разбитые вагоны, крики, стоны, мечущиеся люди. И среди них сам Жека бегает, суетится и стреляет, стреляет, стреляет. Из радиоперехвата. 23 июля, около 21 часа, диверсионная группа «Шаваров» открыла огонь из минометов калибра 120 мм по поселку Драпуга. Часть мин угодила в здание госпиталя, в котором начался сильный пожар. Имеются многочисленные жертвы как среди раненых, так и среди лечащего персонала. По сообщению информационного агентства «Родина-Мать», над госпиталем было вывешено большое полотнище с красным крестом. Таким образом, шавары не могли не знать, что ведут обстрел по... «Комары здесь звери», – громко пожаловался Серега. «Они вообще спят когда-нибудь?» Жека вздрогнул, открыл глаза и посмотрел на часы. Сон его длился всего несколько минут. Он перевел взгляд на Серегу. Тот курил самокрутку, глубоко затягиваясь, и все время чесал шею. Из-за дерева раздалось глухое чавканье. Демыч по пути сюда набрал где-то полную шапку груш, дичек, кислых и вяжущих язык, и вот теперь он методично их поедал. «Кстати, о свиньях», – сказал Саид, открывая глаза и морщась от табачного дыма. «Куда это наш бравый капитан Ревун делся?» «Улетел», – криво усмехнулся Жека. «И он, и вся его команда. С последним самолетом. Вчера еще, на закате». «Не барское это дело на поездах ездить», – сказал Серега и закашлялся. «Это вон пускай женщины да дети в вагонах трясутся». «Кадры!» – поучительно поднял палец Роман. «Нас в базарный день по 5 копеек за пучок торгуют. А таких, как он, беречь надо? Ты вообще скажи спасибо, что трясутся, а не в лагере для беженцев в очередях давятся». Донеслось из-за дерева. Это подал голос, сидевший рядом с Демычем, Гриско. А Демыч промолчал. Времена, когда он глушил свою совесть водкой из малиновских стаканов, прошли. Оторванная детская ручонка у истерзанных осколками «Жигулей» уже не заставляла его просыпаться среди ночи и тихо выть. «Не моя! Не я один там мины ставил!» Да ничего, он заматерел, свыкся с побочным эффектом своей профессии и сапером до сих пор считался приличным. Из радиоперехвата. По сводке Ачинской пресс-службы сегодня у старой мельницы Птуром Фагот был сбит шаварский беспилотник, который вел разведку местности. Кроме того, артиллерийским обстрелам подверглись места скопления техники и живой силы шаваров у следующих населенных пунктов. Со стороны станции донесся паровозный гудок. «Гудят гады», – с тоской сказал Серега. «Специально гудят, напоминают». «А может, нет никакого спутника?» – проворчал Грицко. «Капитан развел нас, как потерпевших, а мы...» Серега бросил окурок и зло ответил. «А если есть?» «Если они реально рванут тоннели, готов рискнуть своими детьми?» «У меня там сестра», – сказал Грицко. «В свои 35 лет он умудрился заработать инфаркт и мобилизации не подлежал. Вчера он попытался это доступно объяснить капитану Ревуну, за что получил по хохлядской морде. Полученный фонарь расплылся на полщеки, но света в предрассветных сумерках не добавлял. Когда шли мимо пакгаузов, я там 3 цистерны видел», — сказал Роман. «В тупичке стоят. Интересно, что в них?» «И знаешь, что бесит?» — спросил Серега, сворачивая новую цигарку трясущимися руками. «Даже сдохнуть не дадут по-людски. Все у них по пунктам. Сначала жмурятся мужики в охранении, потом мы... Взрываем мост и...» «Не каркай», — сказал Грицко. «Даст Бог, успеем добежать». «Что может быть в цистернах?» — пожал плечами Жека. «Бензин, соляра, нефть, кислота, в конце концов». «Не, кислоту в желтых перевозят, а соляру и прочую нефть в черных. А там серенькие стоят. В таких, бывало, и спирт хранили». Роман мечтательно закатил глаза. «Прикиньте, цистерна спирта». «Да бежишь как же!» — пробурчал Серега. «До станции верста с гаком. И ни кустика, ни ложбинки. Мечта снайпера. А если добежим, толку-то?» «Ну что ты разнылся?» – вскипел друг Гриско. «Добежишь, так ручкой своим вслед помашешь. Сказано ведь, сигнал к отправлению — взрыв моста. Не раньше и не позже». «От того спирта дуба дашь», – сказал Жека. «У меня сосед спер где-то полную канистру. Думал, медицинский. Оказалось, технический». «И чего?» – спросил Роман. «Еле откачали, чуть не ослеп. Но я бы его не пил, я бы в нем купался, сказал Роман и замахал руками в воображаемом заплыве. Там пиво, сказал друг Саид и процитировал. Грицко, ты чего, как те клятые москали называют пиво? Пиво в цистерне? Сказал Жека с сомнением в голосе. А я бы и в пиве искупался, с готовностью сказал Роман. Из радиоперехвата. Ожесточенные бои идут у станции Майская. Шаварская сторона применяет танки, БМП, тяжелую артиллерию и минометы. Отбито несколько атак у 35-го блокпоста. Мимо от деревянного моста проскрипела подвода, груженная пустыми ящиками защитной окраски. Угрюмый мужик, правивший лошадью, смерил их взглядом, буркнул «Вояки, бога душу мать!» и сплюнул. «Да я не претендую», — сказал Роман ему вслед. «Где там этого старшину носит?» — зло сказал Грицко. «Светает, а у нас из оружия только кнопка у Демыча». «Молитвы знает кто-нибудь?» — вдруг спросил Серега и закашлялся. «В прошлом месяце я с ребятами из разведки в поиск ходил. Джексон из BBC 1,5 косаря обещал за репортаж. На обратном пути, уже ночь была, забрели на кукурузное поле у Курбатова», — стал рассказывать Жека. «Роман, помнишь там поле кукурузное? Ну так вот, пока ночь залегли, рассвело глянули, а оно заминировано. Как только в темноте не подорвались, а тут эти. Смекнули, что мы в кукурузе, подожгли. Знаете, как сухая кукуруза горит?» Леха Змей, командир, сразу сказал: «Верующие, выходи». Трое нашлись. Разбились на группы по 5 человек и в разные стороны. В каждой первым боец бежит, молитву читает. За ними остальные. «И чего?» – спросил Грицко. «Все вышли?» «Ага», – сказал Жека и показал фигу. «Только наша пятерка. Двоих потом еще подстрелили». «А репортаж?» – спросил Саид. «Какое там?» – махнул Жека рукой. «Камера в дребезги. Я ее на боку в чехле держал. Так осколок мины чуть не насквозь ее пробил». Из радиоперехвата. 26-27 июля шли упойные бои в районе поселка Бурги. По информации агентства «Родина-мать», в так называемом бутылочном горле у станции «Осень» шаварам удалось блокировать значительные силы ачинцев. Ачинская пресс-служба опровергает эти сообщения и утверждает, что все войска успешно эвакуированы через бекешинские тоннели, а на станции находится только лагерь для беженцев. Старшина приехал, когда краешек солнца уже показался над горизонтом. Хитро улыбаясь, он вылез из запыленного УАЗика и поманил их к себе. Вчера этот хитрый усатый мужик не улыбался. Вчера он бубнил, глядя в бумажку. После чего диверсионная группа в составе временно мобилизованных, он стал зачитывать фамилии, среди которых Серега услышал свою, осуществляет подрыв моста через речку Топь, отступает к станции «Осень» и занимает оборону у станционных пакгаузов. Для инструктажа специально освободили зал ожидания. Полуденное солнце ярко светило в прямоугольные окна помещения с высоким потолком, все пространство которого было заставлено рядами скрипучих сидений. По ту сторону окон стояли женщины, дети, смотрели кто с надеждой, кто с отчаянием, а кто и с любопытством. На сиденьях лежали какие-то пеленки, грязные тряпки, бутылочки с остатками молока, по полу были разбросаны детские игрушки. Старшина закончил чтение, но взгляда от бумажки не отрывал, будто проверял, все ли прочел. Наступила неловкая тишина. Сереге хотелось заорать. «Что вы, суки, делаете? Это же смерть! Это же верная, никому не нужная смерть!» Но он молчал, потому что все уже было решено. Потому что криком не поможешь, а за дверью стоит пара автоматчиков, а неподалеку еще десяток. Потому что боялся выглядеть жалким и трусливым. И тут заговорил стоявший рядом со старшиной капитан Ревун. «Спутник наблюдения и контроля ОКО-7», сказал он, показывая пальцем в потолок. «Висит над нами, как привязанный. На его снимках газету можно читать. Если что-то пойдет не так, если мост взорвется раньше, чем шавары подойдут к нему, или вообще не взорвется, предупреждаю, последний поезд уйдет без ваших», — он обвел их глазами родственников. «Напомнить, что творилось в лагере под Тростянкой? Поверьте, в сеть просочилось не все. Вопросы?» Вопросов не было. «Свободный», — махнул рукой старшина, не глядя в их сторону. «Скажите, пусть заходят следующие». «И еще», — догнал их голос капитана у самой двери, — «надеюсь, все в курсе, что тоннели заминированы. Мне бы не хотелось взрывать их сейчас, но я это сделаю, можете не сомневаться. Так что без глупостей». Из радиоперехвата. Около 19.00 ачинцы силами до батальона пехоты при поддержке 5 тяжелых танков попытались атаковать укрепрайон у поселка Пруничево. В результате двухчасового боя их атака была отбита. Потери ачинцев составили 2 танка и порядка 15 человек убитыми. «Ну вот мы и с оружием», — сказал Роман. Он первым подошел к машине, по знаку старшины заглянул внутрь и заорал восторженно: «Может быть!» Остальные тоже стали подтягиваться к довольно улыбающемуся старшине, а им навстречу из салона вылезал Роман, приговаривая: «Боже, ты есть!» В руках он держал ведро, наполненное по края золотистым, пахучим так, что кружилась голова напитком. В тех цистернах, что стояли в тупичке, и вправду было пиво. Каким-то чудом старшина об этом узнал и набрал его во все емкости, какие смог добыть. На их долю досталось целое ведро. «Вы пили когда-нибудь пиво из ведра? Так, чтоб пена в нос, а пахнущая солодом янтарная жидкость по подбородку и за пазуху». Ведро пошло по кругу, и каждый прикладывался к нему не спеша. Пил большими, медленными глотками, потом утирал рот рукавом и довольно жмурился. Из радиоперехвата. Самый мощный за последний месяц обстрел пережили этой ночью жители Бодрянского района города Тримости. В течение 20 минут на него обрушилось 6 мин калибра 120 мм и 56 мин калибра 82 мм. По сообщениям местных жителей, несколько взрывов произошло на территории детского садика номер... Последним пил Саид, поэтому он последним и заметил велосипедиста. Одетый в камуфляж без кепки, тот стремительно преодолел мост, взлетел на пригорок и резко затормозил. Там... Он задыхался, поэтому говорил отрывисто короткими фразами. Его руки намертво вцепились в руль, и направление он указывал головой. «Там уже всех наших в ножи. Весь дозор, я один сбег». Недослушавший его старшина суетливо вытащил из УАЗика груду автоматов без рожков, отдельно грохнул на землю несколько цинков с патронами, сверху стопкой положил 6 пустых магазинов. Выхватив из рук Саида ведро, слил остатки пива на траву и закинул освободившуюся тару в машину. Велосипедист еще... пытался что-то сказать, а машина уже бодро пылила по грунтовке в сторону станции. «Надеется уехать с последним составом», — сказал Жека. Он скрыл один из цинков и стал не спеша набивать пустой магазин патронами. Подошедшие Саид и Серега тоже взяли по автомату. «А ведь он нас боится», — сказал Роман. «Видишь, как выдал. Автоматы отдельно, патроны отдельно, чтоб в спину не пальнули. Приятно, черт возьми». «А мне куда?» — спросил бывший дозорный. «Туда или здесь с вами?» «Нахрена ты нам тут такой красивый?» – грубо сказал Серега. «Ты вон поспеши, может, успеешь в последний вагон». Велосипедист оседлал своего скакуна, прощально кивнул и устремился за УАЗиком. «Да кто его пустит?» – хмыкнул Жека, глядя ему вслед. «Мясо. Бабы новых нарожают». Он вставил рожок в автомат, передернул затвор. «Ну что?» – сказал он весело. «Пивка попили? Теперь пошли умирать». И они пошли умирать. Конец.